Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 7, стихи с 24 по 30. Служитель, достойный похвалы Господа.
Хорошо, возлюбленные, откроем Евангелие от Луки 7 главу. Будем мы сегодня исследовать стихи с 24 по 30. Вы, наверное, слышали, есть такое выражение: никогда нельзя хвалить служителей Божьих. Это ни в коем случае нельзя делать, потому что это приведет к катастрофе. Но наш великий пример Иисус Христос хвалит Иоанна Крестителя и разоблачает данное заблуждение. Давайте прочитаем о том, как Господь хвалит Иоанна Крестителя. Луки 7, 24-30. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Се есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка, слова пророка нет в греческом тексте, поэтому имеется в виду вообще ни одного человека. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Мы живем в мире, где много несправедливости. И, как известно, в истории не один раз бывало так, что какой-то ученый или писатель или композитор при жизни не получает должного признания. Но в то же самое время какой-то проходимец, выдающий себя за кого-то великого, бывает уважаем, почитаем и восхваляем многими. С 1990 года во Франции присуждается ежегодная премия Лысенко. Она вручается автору или деятелю, который внес наибольший вклад в научную и историческую дезинформацию, используя идеологические методы и аргументы. А когда-то академик Лысенко считался выдающимся ученым. Он был и директором Института генетики Академии наук СССР с 40 по 65 годы. Он был и заведующим лабораторией экспериментальной научно-исследовательской базы Академии наук СССР Горький-Ленинские 65 по 75 годы. Он также был заместителем председателя Совета Союза Верховного Совета СССР с 37 по 50 годы. Ну, в общем, супер блестящая карьера. Лысенко стал героем социалистического труда, лауреатом 3 сталинских премий первой степени и удостоился множества других почетных наград и званий. Однако спустя время даже в Советском Союзе Лысенко признали лжеученым, а его теорию мичуринской биологии – лженаукой. И сегодня его имя стало нарицательным, вот поэтому во Франции и присуждают премию Лысенко. К сожалению, нечто подобное происходит порой даже в церкви. Служители, которые не разъясняют Слово Божие, служители, которые не применяют дисциплинарные меры к упорствующим в грехе, служители, которые угождают людям, а не Господу. Вот таких служителей хвалят и благословляют, устраивают какие-то там супервечера, где их там все чествуют и так далее. А по-настоящему верные пастыри могут быть отвергаемы большинством, ну, по крайней мере, большинством евангельских общин. И здесь возникает вопрос. Но если вот такая несправедливость возникает, случается, скажем так, может быть, вообще не нужно служителей никогда хвалить, чтобы не перепутать и не восхвалять недостойных служителей, может, вообще такую опцию вообще отключить и никогда ничего доброго ни о каких служителях не говорить, никогда их не благодарить, и так будет лучше для всех. С одной стороны, мы неверных служителей не будем превозносить, А с другой стороны, мы верных служителей будем держать в состоянии смирения, скажем так, в ежовых рукавицах, и будет от этого лучше всем. Вроде бы выглядит хорошо, но Писание не учит подобному. Писание говорит о том, что объективная похвала ободряет служителей в скорбях, защищает их от многочисленных нападок клеветников и дает правильные ориентиры церкви. Вот когда лжеучителя нападали на Павла, когда они его атаковали, то самой правильной тактикой для коринфян состояло бы просто говорить правду о Павле, просто хвалить апостола Павла, но не раздувать его, не выдумывать то, чего нет, а просто говорить о том, кто он такой, как он проповедует Слово Божие, как он повлиял на них, как он основал их церковь и так дальше. Но коринфяне этого не делали, поэтому Павел, обличая их, писал: «Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». 2 Коринфянам 12:11. В общем, можно сказать так: хорошо и правильно и угодно Богу, когда церковь благословляет и благодарит верных служителей. Плохо, когда такая похвала становится необъективной и несправедливой. Некоторое время назад мне рассказали об очень пожилом пасторе, которого перед смертью очень много восхваляли, но, наверное, так, как я не слышал, чтобы какого-то другого служителя восхваляли. Восхваляли в основном члены церкви, которые являются его родственниками. Они рекламировали его автобиографическую книгу. Один молодой христианин на таком специальном церковном вечере назвал его человеком, совершившим реформацию в евангельских церквах России. Однако братья, которые знали этого служителя, были с ним хорошо знакомы, они очень удивились вообще вот этому движению странному и вот этим столь высоким оценкам, потому что, по их мнению, он был обычным заурядным служителем для своего времени, который не понимал многих доктрин, который навязывал какие-то странные идеи людям и вообще не был известен как тот, кто последовательно разъяснял значение библейских текстов. И, кстати, они говорят, что большинство церквей, в которых он служил пастырем, вообще разрушились. Поэтому возникает вопрос: а что же здесь такого выдающегося? Что же здесь такого необычного? Похвала допустима, да, но она должна быть честной, она должна быть справедливой и она должна быть объективной. И когда мы смотрим на прочитанные стихи, мы видим, что Христос не пытается льстить Иоанну Крестителю. Он не пытается говорить о нем то, чего нет. Он говорит просто правду, он говорит честно. Когда Павел говорит коринфянам: «Вам надлежало бы хвалить меня», он не набивается на какую-то лесть, на какие-то выдумки вокруг своего имени. Он просто говорит об объективной оценке. Мы с вами должны понимать, какое служение действительно достойно наших высоких оценок, а какое нет. Потому что, когда мы слышим похвалу одного человека, другого, или не слышим похвалу какого-то, это может нас дезориентировать и смутить. А разбираться в этом очень важно, чтобы давать церкви правильные ориентиры. Ведь, слушая, кого и за что мы хвалим, молодые служители будут знать, кому им следует подражать. Похвала же недостойных служителей опасна тем, что учит церковь духовно следовать за таковыми, сбивает с правильного пути и может привести вообще к бедственному состоянию. Вот когда такой дисбаланс, когда несоответствующих служителей восхваляют, а верных нет, это может привести к огромной проблеме. Это то, что как раз и случилось с Израилем. Ко времени пришествия Христа на земле самыми уважаемыми и восхваляемыми служителями в Израиле были кто? Фарисеи, книжники и фарисеи. И у богоизбранного народа были, по сути, неверные ориентиры, ошибочные критерии из-за этого, оценки тех, за кем допустимо следовать, а за кем нет. Это привело народ, в конце концов, к духовной катастрофе, к отвержению Сына Божьего. Если книжниками и фарисеями восхищались, то Иоанна Крестителя спустя время, знаете, кем стали считать? Асоциальным чудаком и даже одержимым, стих 33. «И пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес». Вот такая диспропорция, вот такой дисбаланс существовал в народе израильском. Истинного служителя Иоанна Крестителя, которого хвалит Христос, они поносили и злословили, а лжепастырей, книжников и фарисеев восхваляли, восхищались ими. Люди гордились, если среди их знакомых есть какой-то фарисей. Это была честь пригласить себе фарисея на обед и так дальше. Знаете ли вы, что характерно для служителя, достойного похвалы Господа? Если вот вопрос такой серьезный, если непонимание вот этих вещей может привести к духовной катастрофе, то нам нужно спросить себя, знаю ли я, что характерно и что не характерно для служителя, достойного похвалы Господа. Развернутый ответ на этот вопрос мы получим, обратившись к Слову Божьему. Прежде всего скажем о том, что не характерно для служителя, достойного похвалы Господа. Что для него не характерно? Стих 24 и 25. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских». На основании этих стихов мы можем выделить следующие два момента. Во-первых, для служителя, достойного похвалы Господа, не характерно непостоянство и беспринципность, стих 24. «По отшествию же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую?» Скорее всего, как и большинство его современников, Иоанн Креститель ожидал, что Мессия изгонит языческих оккупантов, изгонит их вместе с их марионеточными правителями и установит свое славное царство. Но этого вот так вот раз и не произошло. Иоанн вроде бы указал на Мессию, Мессия вроде бы пришел, а Иоанна арестовали, он в темнице, и у Иоанна возникают сомнения. И он спрашивает здесь, стих 19-20, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, он посылает своих учеников, чтобы те спросили у Иисуса, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» На это Иисус отвечает им, цитируя пророка Исаию, 22 стих, «Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Получив ответ от Христа, ученики Иоанна вернулись к нему, и после этого, как мы видим в нашем тексте, Иисус дает оценку личности и служения Иоанна Крестителя. И начинает он свою оценку с вопросов. Он спрашивает прежде всего, «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» Ну, конечно, желание пойти в пустыню просто так не возникает. Там жарко, там пыльно, там невыносимые условия для жизни, там дикие животные. Зачем вы приложили такие усилия и отправились в пустыню? Вы что туда ходили смотреть? И здесь он прежде всего спрашивает, трость ли ветром колеблемую? Каламос, трость, тростник или камыш? Такой камыш в обилии рос вдоль Иордана, где крестил Иоанн, и, кстати, растет в наши дни. Тростник – это не крепкое и основательное дерево. Он колеблется вслед за каждым порывом ветра. Таков беспринципный человек, не имеющий определенного сложившегося мнения. Он просто соглашается с любыми взглядами, которые ему выгодны в настоящий момент. Сегодня выгодно поддерживать Иисуса, поддерживая его, а завтра выгодно поддерживать фарисеев, поддерживаю их. В наши дни таких людей называют человек-флюгер. Флюгером называют устройство, которое показывает, откуда дует ветер. Человек-флюгер держит нос по ветру. Он не имеет собственного мнения, но всегда ориентируется на мнение начальства или доминирующего большинства. Так вот, Иоанн Креститель был совершенно не таким. Когда толпы народа приходили к нему креститься и послушать его проповедь в пустыне, он не пытался льстить слуху собравшихся ради того, чтобы обрести популярность в их глазах, завоевать их расположение. Вместо этого он обличал тех, кто лицемерил, играл роль, был неискренен, 3 глава, стих 7-9. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехидны» – это не человек-флюгер. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Вот так проповедовал Иоанн Креститель. Очень смело, очень решительно. Беспринципные и непостоянные люди так не проповедуют. И в темнице Иоанн оказался, потому что не изменил свое отношение к греху прелюбодеяния. Он мог бы промолчать и не обличать Ирода, но не пошел на компромисс. Он мог сказать: Ирод, ну это, вообще прелюбодеяние – это грех. А кто сделал грех прелюбодеяния? Ирод, да, царь, ну да, но он же царь, ну это, наверное, не политкорректно или как-то еще. Ну, в общем, Иоанн мог промолчать, но он не промолчал. Конечно, отсюда не следует, как думают некоторые ошибочно, что мы должны обличать современных политиков. Это совершенно не равно. Почему? Потому что Иоанн был частью богоизбранного народа, Ирод тоже претендовал на то, чтобы быть часть этого народа. И вот в рамках этих отношений Иоанн его обличал. Вот если кто-то из политиков был членом нашей церкви и жил в блуде, мы бы его тогда обличали. А внешних судить нас Бог не призвал. Внешне мы просто проповедуем Евангелие и призываем их к покаянию. Церковную дисциплину на них мы не распространяем. Итак, мы видим Иоанна Крестителя удивительным человеком, очень смелым, очень решительным. Он не трость ветром колеблемая, он не человек-флюгер. Причина непостоянства многих служителей – погоня за всеобщим одобрением. Служители непостоянны, они ведут себя вот так вот, куда ветер, туда я, потому что они просто гонятся за всеобщим одобрением и признанием. Они хотят просто увеличить число своих сторонников. Но если не реальных, то хотя бы виртуальных. Ради популярности и известности они отказываются от своих богословских убеждений, вступают в различные экуменические союзы, сквозь пальцы смотрят на основные принципы устройства библейской церкви. Вот такие люди. Они готовы с любой богословской позицией согласиться, с любыми изменениями в общественном мнении, только бы быть в тренде, только бы быть на виду, только бы быть известным, только бы быть популярным. Например, уходя из церкви с реформатским богословием в общину, которая придерживается человекоцентричных взглядов, такой беспринципный человек легко откажется от своих богословских убеждений и примет человекоцентричные взгляды. А если он вернется назад в реформатскую общину, он опять будет сторонником реформатского богословия. Вот такие беспринципные люди, вот такие беспринципные служители. По местной церкви беспринципные пасторы идут на компромисс, когда требуется обличать грех и отлучать упорствующих в нем. Они говорят: ну этого нельзя, этот из известного рода, а этого нельзя, этот хороший спонсор, а этого нельзя обличать и отлучать, потому что он мой родственник. Ну вот так, куда ветер, туда я. Это служитель, который не удостоится похвалы Господа. Люди могут хвалить таких служителей, но Христос никогда не похвалит их. Вот почему мы так восхищаемся Мартином Лютером, который, рискуя жизнью, не отрекся от своих убеждений, сказав: «На том стою и не могу иначе. Боже, помоги мне». Во-первых, для служителя, достойного похвалы Господа, не характерно непостоянство и бескомпромиссность. Во-вторых, для служителя, достойного похвалы Господа, не характерно стремление к роскошной жизни. Стих 25. «Что же смотреть хотели вы, человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских?» Греческое слово, переведенное как «мягкие», происходит от «молокос», означающего «мягкий», «нежный». Использовалось для описания одежды из тонкого материала. Сопутствующее значение – роскошный, изящный. В 1 Коринфянам 9:6 данное слово переведено как «малакий» и описывает изнеженного мужчину, молодого человека с гомосексуальными наклонностями. Но Лука здесь не говорит об этом, он лишь говорит об атрибутах жизни богача. Раньше богатые люди, они отличались от современных богачей. Сегодня богачи, например, они, как правило, они ходят в спортзал, они тренируются, они много работают, да, ну, не все богачи, но многие богачи, да, особенно, которые достигают какого-то большого успеха, некоторые из них трудоголики. Раньше представление о богачах было другое. Это такие изнеженные мужчины, они в мягких одеждах, они утопают в роскоши и богатстве, им не приходится тяжело работать или утруждать себя решением бытовых вопросов. У них всего в достатке, в избытке. Их обслуживают многочисленные слуги и рабы. Они страдают от лени, от скуки, не знают, как себя развлечь. Именно таковых богатых и влиятельных мир считал успешными. Так вот, Иисус говорит, вы пришли в пустыню, преодолели определенные расстояния, пришли в это непригодное для человеческого обитания место, чтобы увидеть кого? Просто богача вот такого изнеженного, ленивого? Нет. Вы не рассчитывали в пустыне увидеть человека, одевающегося пышно и роскошно? Потому что такие люди живут в царских дворах, находятся в царских дворах, там, где комфортные условия жизни. Жаркая и пыльная пустыня не подходит для жизни богачей. Так что Божий человек, Божий служитель, он не тот, кто просто стремится к роскоши. Вы спросите, а как же вот сказано в 1 Тимофею 5:17, «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». И там контекст указывает о том, что речь идет о щедром материальном вознаграждении. То есть у верных служителей, которые посвящены Слову Божьему, должна быть очень хорошая, очень щедрая материальная поддержка. Как же это все согласовать? Вот как. Хотя верные служители должны получать хорошую, щедрую материальную поддержку, сами они не являются людьми, которые стремятся к роскошной жизни, и тем более всем ее внешним атрибутам. Им не нужны сверхдорогие там, часы, сверхдорогие одежды, сверхдорогие дома, автомобили и прочее. Они не стремятся обзавестись связями среди великих мира сего. В общем, они не ищут собственного величия во всем этом. Но вот как глупый человек хочет показать свое величие? Вот во всех этих вещах он хочет какую-то супердорогую одежду на себя надеть, он какой-то суперавтомобиль хочет впечатление произвести, да? Сейчас мода часы, которые стоят там сотни тысяч долларов у некоторых известных личностей, не будем их называть. Сейчас как еще впечатление? Ну, там дом, яхта какая-то, да? Супердом, суперяхта. И вот если ты все это покажешь, ну, ты тогда тебя мир признает, скажет, вот ты великий, ты супермен. Так вот, Божьи люди, они вот таким глупым путем не идут, не идут. Ну, не только потому, что у них там нет возможности идти таким путем, но даже если бы была, они не хотят. Им просто это не нужно, они не играют в эти игры. Божьи люди не играют в эти игры. И вот Иоанн Креститель – пример человека, который в это вообще не играл. А вот лжепастыри, получая соответствующие финансовые возможности, не могут удержаться от погони за роскошной жизнью. Они хотят убедить мир в своей успешности. Поэтому в харизматических церквах так и учат, что если у тебя большая вера, то ты должен быть богатым. А человек с самой большой верой – это кто? Это пастырь. Поэтому у пастыря должна быть самая дорогая в городе машина. У него должны быть самые дорогие часы, самые дорогие одежды, самая дорогая квартира и так далее. Вот они этому учат и говорят, что это добродетель. Но Христос не одобрил бы такого неразумного взгляда на материальные ценности. Иоанн Креститель вообще в это все не играл. Он жил не во дворце, а в пустыне. Он носил не роскошные и мягкие одежды, а простую одежду из грубой ткани. Он вкушал однообразную пищу, а не многочисленные и изысканные явства богачей. Матфея 3:4. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед. Я думаю, мы уже достаточно зрелые, чтобы понимать, что нам не следует буквально подражать Иоанну, да? Тем более у него не было семьи, маленьких детей. Служитель, который желает угодить Господу, не должен просто уйти в пустыню. Приходите, а где Андрей Александрович? Он в пустыню ушел. Ну, он прочитал и ушел. Он не должен питаться исключительно саранчой. Кто-то из пастырей вас пригласит в гости, и вы думаете, он вам сейчас чашку саранчи поставит и ведро меда. Нет, это все так буквально исполнять не нужно. Если вы увидите у него что-то другое, вы скажете, о, он стремится к роскоши, он неверный служитель. Я думаю, мы понимаем все эти вещи, поэтому мы и смеемся с этого. Подражать Иоанну Крестителю необходимо не в том, чтобы носить вот одежду из верблюжьей шерсти, а подражать ему нужно в общем подходе к жизни, в общем презрении к роскоши и всему, что высоко в глазах мира. Мы не пытаемся стать великими в глазах мира, просто превращаясь в человека-флюгера и оказывая на окружающих такое, знаете, внешнее впечатление супербогатого и суперуспешного человека. Итак, когда мы смотрим на служение достойного похвалы Господа, мы не видим у него непостоянства и беспринципности, и мы не видим у него стремления к роскоши и всем ее внешним атрибутам. Вот что не характерно для служителя достойного похвалы. Мы это поняли. А теперь поговорим о том, что для него характерно. Стих 26-30. «Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Се есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». На основании этих стихов мы сможем с вами выделить четыре интересных и важных момента. Во-первых, для служителя достойного похвалы Господа характерна точность в передаче послания от Бога. Точность в передаче послания от Бога. Стих 26. «Что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка». В пустыню к Иоанну Крестителю народ приходил, чтобы увидеть пророка, а не беспринципного человека, подобного колеблемому ветром тростнику и не утопающему в роскоши богача. Иисус подтверждает, что Иоанн – истинный пророк, и даже больше, чем пророк. Он был бесконечно посвящен своей миссии – провозглашению Слова Божьего. Он призывал грешников к покаянию и указывал на Иисуса, как на Агнца Божьего, Спасителя и Мессию Израиля. В общем, пророк – это тот, кто берет послание от Бога и верно, точно преподает это послание, ничего не прибавляя к нему и ничего от него не отнимая. Вот у Иоанна Крестителя было слово от Бога указать на Мессию, проповедовать покаяние, приготовить путь к пришествию Мессии. И вот он точно и верно выполнял свою миссию. О том, почему Господь назвал Иоанна больше, чем пророком, мы поговорим немного позже, рассматривая 28 стих. Итак, когда кто-либо говорит нам о служителе достойном похвалы, первое, вот самое первое, о чем следует задуматься, нам нужно спросить, а проповедовал ли он Слово Божие? Он нам скажет, ну, конечно, проповедовал. У него была Библия, была. У него была кафедра, была. Значит, проповедовал. Нет, все не так просто. Проповедовать Слово Божие – это не просто выходить за кафедру, что-то читать из Библии, а потом разбавлять какими-то своими комментариями. Проповедовать Слово Божие – это значит передавать послание от Бога, а не просто произносить религиозные речи, ошибочно называемые проповедью библейского учения. Проповедовать Слово Божие – это значит разъяснять библейский текст в согласии с авторским замыслом. Это значит воссоздавать смысловое значение, заложенное автором при написании текста. Вот это проповедь Слова Божьего. Поэтому, когда нам говорят о каком-то служителе, какого-то служителя хвалят, первое, что я спрашиваю у себя, известен ли этот человек как тот, кто верно, последовательно и постоянно преподавал Слово Божие так, как его задумал Бог. Если за долгие годы своего служения пастырь никого не научил основным доктринам, изложенным в Библии, о Боге, о полной порочности человека, о спасении одной лишь благодатью, о Христе, о Духе Святом, о Церкви, ее устройстве, о втором пришествии Господа. Вот если пастор служил, служил и толком никого ничему не научил, у людей в головах богословская каша. У людей, которые слушали его десятилетиями, в головах богословская каша. Если пастор не разъяснял библейские тексты так, чтобы прежде всего действительно доносить верное значение этих текстов, значит, пастырь не проповедовал Слово Божие. Он не был верным глашатаем истины. Он не был верным пророком. И какие бы у него ни были другие достижения, этот служитель не может быть достойным похвалы Господа. Люди могут ему рукоплескать, потому что люди, они что, они как оценивают? Они оценят все очень просто, им можно просто какую-то человеческую доброту проявить, что-то подарить, что-то дать. А все, они расположились, они готовы рукоплескать. Но Христос не оценит такое служение высоко. Павел предсказывал, что служители, которые не будут верно разъяснять Писание, окажутся популярными, и на них будет высокий спрос, и слушатели станут искать таких служителей. И написано во 2 Тимофею 4:4, «И от истины отвратят слух и обратятся к басням». Ну, вы знаете, что такое басня? Это религиозные истории, в которых есть какой-то сюжет, из которого можно вынести какие-то нравственные принципы, но это не является частью Слова Божия. Вы скажете, ну ты же тоже какие-то примеры приводишь. Ну да, мы приводим примеры, которые помогают понять библейский текст. Мы берем текст, разъясняем этот текст, потом даем иллюстрацию, которая помогает понять услышанное разъяснение, и потом применяем, даем применение этого текста, причем мы стараемся делать так, чтобы применение исходило из текста, а не было подтаскано, как говорится, за уши. Вот что значит проповедовать Слово Божие. И вот служители, которые это делают, только такие служители достойны похвалы Христа. Проповедующие психологию, гуманизм, чувственность, сентиментальность, или свои сны, или видения, или галлюцинации, они не удостоятся его похвалы. Вот почему мы можем восхищаться служением Мартина Ллойда Джонса или Джона МакАртура. Это пастыри, которые старались точно передавать значение библейских текстов. Мы можем не восхищаться какими-то евангелистами, которые собирали стадионы, что-то они говорили, иногда попадали, и звучала истина, что-то они неправильно говорили, какая-то каша. Они популярны, они известны, они во всех энциклопедиях, о них пишут и говорят, но они не были известны как верные глашатаи Слова Божьего. И люди будут восхищаться ими, но Христос не похвалит таковых. Во-первых, для служителя достойного похвалы Господа характерна точность в передаче послания от Бога. Во-вторых, для служителя достойного похвалы Господа характерны очевидные полномочия свыше, стих 27. «Сей есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Иисус утверждает, что Иоанн Креститель, ангел в смысле посланник, вестник, от Бога, которого предсказывал пророк Малахия, Малахия 3:1. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь мой предо мною». В 3 главе Лука подчеркивает, что в Иоанне исполняется пророчество Исаии, 3 глава, стих 4-6. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божие». Люди приходили в пустыню, потому что они понимали, Иоанн – пророк, обещанный Исаией и Малахией, который должен указать на Мессию. Вот почему они приходили. Вы спросите, а как же вот дальше здесь, в 7 главе, народ отвернулся от Иоанна и стал его одержимым называть? Как же так? Смотрите, сначала они приходили в пустыню, потому что они понимали, что он пророк, обещанный Малахией и Исаией, а потом они от него отвернулись и стали считать его чудаком, аскетом, одержимым. Вот как. Иоанн пришел, И он стал проповедовать и стал обличать грех. И он стал указывать на Иисуса, как на Мессию. Фарисеи понимали, что все это их обличает. И они понимали, что с Иисусом им не по пути. И они все более и более враждовали против Иисуса. И чем более они враждовали против Иисуса и пытались отвратить людей от Иисуса, тем яснее они понимали, что прежде им нужно убедить народ в том, что Иоанн сумасшедший, неадекватный и одержимый. И они стали работать и в этом направлении. Потому что была у них проблема у фарисеев. Если народ признает Иоанна за пророка, а они противятся Иисусу, это проблема. И поэтому нужно было решить и проблему Иоанна, и они, в общем-то, решили эту проблему, и они смогли убедить многих людей в том, что он не человек Божий, в том, что он не настоящий пророк. Он аскет, чудак, одержимый человек. Однако наш Христос говорит здесь в 27 стихе, что Иоанн Божий человек, что он посланник Божий, что он ангел, вестник Божий. У него есть полномочия от Бога. И вы ходили смотреть, слушать Иоанна, потому что вы понимали, что он пророк, предсказанный Исаии и Малахии. И вот это было правильно, вот это была правильная точка зрения. А то, как на вас повлияли фарисеи и представили его одержимым, вот это обман, вот это неправда. Иоанн обладает полномочиями посланника Божьего. Полномочия современных служителей основаны не на прямых словах Христа, не на прямом откровении Христа, а на их соответствии требованиям Писания 1 Тимофею 3:1-7 и Тит 1:6-9. Поэтому служители, у которых серьезные проблемы в браке, проблемы, связанные с употреблением алкоголя, проблемы с самообладанием вплоть до рукоприкладства, неумение распоряжаться финансами и управлять своим домом, а также непослушные дети, дерзкие, своевольные, неуважающие родителей. Вот такие служители, они не призваны Богом. Они не имеют соответствующих полномочий от Него, и их можно назвать самозванцами. Несомненно, Христос таковых не похвалит. Люди могут хвалить, люди могут говорить все, что угодно, но Христос не похвалит таковых, потому что Он их не посылал. Во-первых, для служителя, достойного похвалы Господа, характерна точность в передаче послания от Бога. Во-вторых, характерны очевидные полномочия свыше. В-третьих, характерно подлинное величие, стих 28. «Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его». Пожалуйста, обратите внимание, как мы уже говорили, читая текст, обратите внимание на то, что слово «пророк» нет в греческом тексте. Это делает Иоанна большим не просто среди пророков, да, а среди всех рожденных женами, вообще среди всех людей. А выражение «рожденные жены», но, женами, но это можно что сказать? Это просто люди, которые пришли в этот мир. Вот такой Иоанн удивительный человек, больше среди всех людей. Многие люди стремятся к величию, не только политики, актеры, музыканты, даже в разных профессиях там свои конкурсы есть. Лучший работник месяца, там, лучший врач, учитель года. Мир называет великими богатых, знаменитых, обладающих властью. Но Иисус называет величайшим из всех людей, которые жили на тот момент, Иоанна Крестителя. Почему? Ведь у него нет ни богатства, ни славы, ни власти, скудная пища, простая одежда, жизнь в пустыне. Возможно, если бы у вас был такой друг, вы, может быть, даже бы его стыдились. Правда? Какой-то чудак. Если он придет к вам в колледж, вы скажете: «Нет-нет, он не со мной». Я не знаю, чей это родственник. У него нет никакого лоска, нет великосветских манер. Есть очень обличительная и даже пугающая грешников проповедь. Получается, что, несмотря на все это, получается, что Иоанн – самый великий человек. Он могущественнее египетских фараонов. Он больше царя Навуходоносора. Он больше Александра Македонского. Также он больше известных служителей Бога, он больше Ноя, он больше Авраама, больше Моисея, Давида, больше Исаии, больше Иезекииля, Иеремии, Даниила. Иудеи очень сильно на тот момент почитали Илию, и он больше Илии. А в чем же его величие? Понимаете, в чем его величие? Его величие в том, что он жил в дни Мессии и прямо указал на него. Вот в чем его величие. Он жил в дни Мессии и прямо указал на него. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Итак, мы поняли, почему Иоанн больше, да? Вопрос. Почему Господь сказал, но меньше в Царстве Божьем, больше его? Что значит в Царстве Божьем? В Царстве Божьем это значит быть спасенным. И это в данном случае касается людей, которые будут жить после Иоанна. Спасенный человек сегодня, он больше Иоанна. Иоанн больше всех? А вот самый меньший из спасенных сегодня, он более великий, чем Иоанн. В каком смысле? Ну, в смысле его земного служения и в смысле знаний. Смотрите, самый незначительный член здоровой церкви знает, что Иисус первый раз пришел пострадать, а Иоанн сидит в тюрьме и этого не знает. И говорит, пойдите, спросите, почему все это происходит. Самый незначительный член церкви сегодня, самый незначительный верующий знает, что Иисус Христос пришел пострадать, умереть на кресте, воскреснуть, быть вознесенным, а Иоанн всего этого не знал. Самый незначительный верующий сегодня знает, что Иисус придет второй раз во славе. Есть первое пришествие, второе пришествие. Он знает, что произошло удивительное событие, сошествие Духа Святого. Он знает учение о Троице вот так широко и глубоко. Он знает о дарах Духа Святого. И, в общем, много и много. Мы знаем с вами гораздо больше, чем это было известно Иоанну Крестителю. И в этом смысле мы превосходим Иоанна Крестителя. В этом смысле мы превосходим Иоанна Крестителя. Также, возлюбленные, когда мы попадем на небеса, то там самый меньший и прославленный верующий, он в своей славе превосходит Иоанна Крестителя, который служил на земле. То есть наша слава в прославленном состоянии, она превосходит славу любого значимого земного служения. И если мы все это понимаем, и все это мы получаем даром по благодати, правда? Мы что, не зарабатываем, это не наши усилия. Мы даром по благодати получаем вот это превосходство в познании, в нас Дух Святой пребывает особым образом. Мы даром по благодати спасаемся, идем в небеса. Если мы вот это все понимаем, то благодаря этому пониманию мы освобождены от того, чтобы искать собственного величия какими-то человеческими усилиями. Выряжаться в какую-то одежду, чтобы показать, я великий. Или один человек говорил, разрешите мне вот тут читать с кафедры, чтобы знали, что я есть. Я говорю, да вы просто чаще ходите, вот, и этого будет достаточно. То есть мы не ищем собственного величия, не как-то себя странно ведя в церкви, не стремясь к какому-то служению в церкви. В общем, мы никак его не ищем, если мы понимаем, что мы уже его имеем даром по благодати во Христе. А когда кто-то из нас начинает искать собственного величия своими усилиями, это всегда приводит к конфликту, это всегда приводит к зависти, это всегда приводит к ссору и ко всему неприятному. И, честно сказать, смотреть на такого человека не очень приятно, правда? И тем, кто не ищет такого величия, и тем, кто то ищет, потому что он хочет быть еще более великим, чем он занял его место. Так что, возлюбленные, мы должны быть удовлетворены тем, что Бог так нас по благодати вознес, что ничего не делая, мы получили такие великие знания, которые превосходят знания Иоанна. И ничего не делая, а будучи спасенными по благодати, мы достигнем славы небес, где самый незначительный верующий, ребенок, может быть, которого сделали аборт где-то в Африке, он находится в такой славе, которая превосходит славу земного служения самого великого пророка. Это удивительно, это восхитительно, это прекрасно. Подлинное величие служителя Божьего состоит в том, чтобы указывать на Христа. Если мы следуем примеру Иоанна, подлинное величие служителя Божьего состоит в том, чтобы указывать на Христа. И это можно делать лишь смиренно преподавая Писание и воздавая Ему славу за все. Сегодня многие ошибочно считают, будто величие служителя зависит от размеров его аудитории. Но вообще это в евангельских церквах, ну согласитесь, это... Но все так и думают. Сколько людей, сколько подписчиков, сейчас уже новый критерий. И очень интересно, у некоторых служителей очень много подписчиков и почти нет людей. Это должно нас насторожить. И величие измеряется известностью, популярностью и тому подобным. Некоторые учителя церкви проповедуют больше себя, чем Христа. И благодаря интернету они подробно рассказывают о себе, о своих вкусах, о своих предпочтениях, о своих покупках, о своем отдыхе, о своем хобби, о своих увлечениях и прочих деталях частной жизни. Получается очень много человека и мало Бога. Вот такой дисбаланс, он не нравится Христу, и такой дисбаланс может привести к потере небесной награды, и такой дисбаланс указывает на то, что такой служитель не заслуживает похвалы Господа. Апостол Павел писал, показывая свой контраст с лжеучителями Коринфа: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». 2 Коринфянам 4:5. Одна из удивительных черт служения Жана Кальвина состоит в том, что в своих многочисленных и объемных трудах он почти ничего не говорил о себе. Он много писал о величии Бога и почти ничего не говорил о себе. И для биографов он создал большую проблему. Они не могут о нем много узнать, почти трудно о нем что-то узнать. И это действительно служитель достойной похвалы. Он завещал себя похоронить так, чтобы никто не знал, где его место. Он умер, его в саван зашили, похоронили в тайном месте, чтобы не делать культ из его могилы. И так несколько семей знало, где он похоронен, и очень быстро вообще забыли об этом месте, сегодня его могила неизвестна. Какая красота, какая слава, какое величие. Вот это действительно служитель, достойный похвалы Господа. Во-первых, для служителя, достойного похвалы Господа, характерна точность передачи послания от Бога. Во-вторых, характерны очевидные полномочия свыше. В-третьих, характерно подлинное величие. В-четвертых, характерно принятие и отвержение со стороны людей. Стих 29-30. «И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Служители, достойные похвалы Господа, верно преподают его слово, они не льстят слуху, не идут на компромисс, поэтому и реакция на их проповедь вот столь такая, знаете, резкая, контрастная. Первый вид реакции – принятие, 29 стих. «И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». Здесь возникает сложность. Неясно, кому принадлежат слова вот 29-30 стиха. Самому Иисусу, который говорит о реакции слушателей на проповедь Иоанна Крестителя. В этом случае местоимение «его», добавленное переводчиками, следует отнести к Иоанну. Либо слова 29-30 стиха являются вставкой евангелиста Луки, в которой он говорит о реакции народа на слова Иисуса. В этом случае местоимение «его», добавленное переводчиками, следует отнести ко Христу. Нам трудно выбрать какой-то из этих двух вариантов, но я лично склоняюсь более ко второму. Скорее всего, это слова евангелиста Луки. Не будем об этом спорить, скажем вот что. Общее здесь следующее. Слушающие признавали правым Бога, а не воздали славу Богу, как здесь у нас сказано, а признали правым Бога, такой перевод ближе к оригинальному тексту, значит, признали его правоту в осуждении своих грехов, раскаялись в них и приняли Иоанново крещение, которое могли преподать его ученики. Это первый вид реакции – принятие. Второй вид реакции – полностью противоположный – отвержение. Стих 30. «А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». В отличие от простого народа, даже в отличие от мытарей, которых считали настолько нечестивыми, что не пускали в синагогу и не принимали их показания в суде, фарисеи и законники, религиозная элита Израиля, ученые, гордящиеся своей праведностью, отвергли волю Божию о себе. А воля заключалась в том, чтобы они признали себя грешниками, покаялись, но они отказались это сделать, поэтому и отказались принять крещение Иоаннова. Пастырей, достойных похвалы Господа, одни очень сильно любят, другие также сильно ненавидят. Одни принимают их учение с радостью, другие с агрессией отвергают. Вот такое у них отличие. Столь резкий контраст должен не пугать нас, а наоборот убеждать, что мы имеем дело со служителем, достойным похвалы Господа. Если такого контраста нет, если все говорят о пастыре лишь доброе, если его не гонят, не устраивают против него клеветнических кампаний, нас это должно беспокоить. Вспомните, Иисус предупреждал: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Луки 6:26. Люди могут восхвалять того или иного служителя, но не каждый из них действительно удостоится похвалы Господа. Нам важно разбираться, чтобы не противоречить Христу, а звучать с Ним в унисон, и чтобы не хвалить недостойных служителей и не давать церкви ошибочных духовных ориентиров. Хвалить верных служителей нужно, чтобы они не отчаивались и были надежно защищены от нападок клеветников, чтобы указывать церкви на тех, за кем необходимо следовать. Но не хвалите беспринципных и непостоянных, подобных тростнику, колеблемому ветром. Не хвалите стремящихся к роскошной жизни и всем ее внешним атрибутам, тем, кто просто ищет свое величие в вот таких внешних глупых вещах. Хвалите тех, кто верно передает послание от Бога. Хвалите тех, кто обладает очевидными полномочиями свыше, то есть соответствием требованиям Писания. Хвалите тех, кто демонстрирует подлинное величие, суть которого в указании на Христа, а не на себя. Тех, кто раскрывает величие и славу личности Господа. Хвалите тех, для кого характерны резкие контрасты в принятии людей и в отвержении. Принятие со стороны тех, кто любит истину, и отвержение со стороны тех, кто ненавидит истину. Закончим словами Павла из Галатам 1:24. «И прославляли за меня Бога». Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!